Мир вам, дорогие братья и сестры, дорогие друзья. Прочитаем Слово Божье, Евангелие от Луки, 18 глава, 41 стих. «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал: «Господи, чтобы мне прозреть». И Евангелие от Матфея, 26 глава, 39 стих. «И отойдя немного, пал на лице свое, молился и говорил: Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не так, как я хочу, но как ты». Аминь. Тема сегодняшних наших размышлений, рассуждений условно можно назвать: чего хочет или ждет от меня Бог, и чего хотим, ждем от Бога мы. Тема, как вы понимаете, бесконечная, но очень важная. Попытаемся сегодня заостриться на некоторых узловых моментах этой темы, чтобы нам хоть чуть-чуточку приоткрыть завесу этого таинства, чего хочет Он от нас и чего хотим мы от Него. Я думаю, что не отойду далеко от истины, если скажу, что большинство людей, живущих на земле, среди верующих, я имею в виду, или верующих в том числе, лучше и больше знают, что они хотят от Бога, чем то, что хочет Бог от них. Если более глубже, в духовном смысле и даже научно-практическом смысле, вопрос стоит так: что первично, а что вторично? Что хочет Бог или что хотим мы? Что хочет и ждет от нас Бог, и чего хотим и ждем мы от Него? Если говорить по-простому, тоже на основании Священного Писания, можно выделить одно узловое звено, одну фундаментальную основу наших отношений с Богом. Что Бог хочет от нас только одного. Чтобы человек любил Бога. И десятки мест в Священном Писании, в Новом Завете особенно, написано, что надпись тоже гласит, что Бог есть любовь. Встает вопрос, особенно среди неверующих: а зачем это Богу нужно? Чтобы мы любили Его. С какой целью? Думаю, что даже неверующий человек ответит на этот вопрос. Потому что в мире все совершается только по любви, если мы хотим иметь добрый результат. И никак по-другому. Вот люди этого не хотят понять. Никак по-другому. Попытка жить без Бога, без Его любви, без примирения с Ним через Иисуса Христа в Духе Святом, это все написано в книге Екклесиаста, да? Суета-сует, все суета и томление духа. В Библии в целом все христианство в лице Иисуса Христа, апостолы утверждают, что Бог изначально и всегда существует, и этот вектор вечный, как абсолют добра, блага, благословения, которое называется тоже этим словом «любовь». Некоторые богословы говорят, что христианство – это искусство всех искусств и наука всех наук. И оно заключается в том, чтобы приготовить из самого себя каждому человеку такой сосуд, в который Иисус Христос в Духе Святом захотел бы войти, захотел бы пребывать в этом сосуде. Для чего? Чтобы преобразить каждого человека, который впустит его внутрь себя, как своего личного Спасителя. Безусловно, во многих этих высказываниях есть определенные противоречия, которые с человеческой точки зрения являются, как говорит философия, антагонистическими противоречиями, то есть противоречия, которые невозможно разрешить. Это неразрешимые противоречия. Вся противоречивость и неразрешимость этих противоречий, даже самой доктрины христианства, заключается в противоречии самой натуры человека, который вроде бы и к Богу хочет прийти, но и с миром не хочет расстаться. Нет. А вдруг? Да? Помните, я все время этот пример привожу. Народ, избранный Богом, по молитве этого же народа, Бог послал им Моисея, и Бог их выводит оттуда. Куда? В землю обетованную, в Ханаан. Ну, просили, вот, Бог ведет вас. Наверное, ни одна персона, ни одна личность Библии не вызывает у меня столько, как бы это сказать, ну, не хочу сказать слово «жалость», но столько переживаний внутри меня, как личность Моисея. Бедный Моисей, сколько же за 40 лет он натерпелся от этого израильского народа. Вроде бы идут в землю обетованную, а чуть что-нибудь не так, они говорят: давай обратно туда. Давай обратно в Египет. Пусть мы были в рабстве, но мы там ели, пили, у нас было где ночевать. Не кажется странным, да? И к Богу хотят прийти, но и с миром не хотят разорвать. А ведь в мире-то что? Все дурные привычки, склонность ко греху, бурлящий котел страстей, гордыни каждого отдельно взятого человека и так далее и тому подобное. Так чего же ждут? Хотят люди от Бога, если у них такая противоречивость натуры, такое противоречие внутри себя самих. В Новом Завете пристальное изучение, чего же хочет человек от Бога, иногда читаешь, да, и просто удивляешься. И вспоминаешь слова апостола Павла, сказанные своему духовному сыну, как он его назвал, духовному чаду Тимофею. Да? Тимофей, в этой жизни каждый ищет своего. Ты же ищи горнего. Опять вот в прочитанном месте, да, Луки 18:41. Чего хотел? Он спрашивает: чего ты хочешь от меня? Что говорит слепой? Прозреть. Вот и все. А ему больше ничего не надо. Помните, я уже не первый раз привожу этот пример, да? Но он для меня очень чувствительный пример. Мать братьев Завидеевых подходит к Иисусу Христу, да? Казалось бы, она-то должна понимать, кому идет, зачем идет. А чего она просит Христа? Учитель, там, в царствие, куда ты придешь, да, сделай, чтобы один мой сын сел одесную, другой ошуюю. Один справа от тебя, другой слева от тебя. А чего хотел начальник синагоги в Марке 5 главе? Помните, да, он пришел, у меня дочь больная, прибегает, говорят, не беспокой учителя, умерла дочь твоя. Христос успокаивает его. Ему теперь уже не исцеление, а оживление дочки надо. Ну и таких примеров десятки, если не сотни. Чего же ждет и хочет от нас Бог? Если мы каждый вот это одеяло тащим на себя. Я хочу, я желаю, я буду иметь. Опять возвращаемся к этой универсальнейшей формуле любви. Бог хочет, чтобы мы любили Его, любили людей, служили Богу и людям талантами, данным им. Помните это место? В трех Евангелиях это есть. И в Матфея 22, и в Марка 12, и в Луки в 10 главе. Учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Формула очень проста, от Бога к нам, от нас к ближнему. Чего проще-то? А люди пытаются с конца решить, от меня к ближнему. Да не получится ничего. Источник-то, ты не соединен с ним? Это все равно, что пытаться воткнуть розетку, в розетку вилку, да, какого-нибудь прибора, а электричества нет. Если нет электричества, ничего работать не будет. Если нет соединения с Богом, но тебе очень хочется, чтобы это работало. Ведь на самом деле вот это место, прочитанное, какая наибольшая заповедь, это очень коварный очень вопрос-то. Почти такой же коварный, такой же хитрый, как вопрос Христу, надо ли платить подать кесарю. И так ответишь плохо, и так ответишь плохо. Какая заповедь наивысшая? Если он скажет, что первая, почему не десятая? Но Христос говорит, наивысшая заповедь – возлюби Господа Бога. Если связь восстановлена, примирился ты с Ним, а уж потом и ближнего своего. Если мы внимательно проанализируем все 10 заповедей, мы увидим, что если есть любовь, любая заповедь базируется на этой любви. А главная доктрина взаимоотношений человека с Богом, да, это так называемый золотой стих. Иоанна 3,16, его все наизусть знают. «Ибо так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, а имел жизнь вечную». Я об этом говорил, говорю и буду говорить, да? В этой фразе непонятно. Маленькая такая частица. «Ибо так возлюбил». Как так? Под этой частичкой «так» вся Вселенная, бесконечность Божьей любви. А человек ее отвергает. Он говорит, мне до Вселенной нет дела. Меня возлюби сперва. Неважно, люблю я тебя или не люблю, но ты меня сперва возлюби. Я вам открою одну великую тайну. Поделитесь вы с другими этой тайной или нет, но любой человек, живущий на земле, очень хочет, чтобы его любили больше всех остальных. В самом конце Евангелия от Иоанна есть очень интересное место, но почему-то люди не совсем или невнимательно, не совсем корректно читают это место. Да? когда Христос спрашивает, помните, у Петра: «Петр, любишь ли ты меня?» Ну, а потом посмотрите, какая фраза. «Более!» Вот эта фраза «более» – это проверочный вопрос, вопрос-индикатор. Опять вернемся к этой противоречивости. Причина этой противоречивости и неразрешимости, ну, своего рода, как говорят, дилеммы, да, двойственности, проблемы, как хочет Бог и как хотим, как хочет человек, кроется в противопоставлении на самом деле человека и Бога. Человек противопоставляет себя Богу. С одной стороны, молитва «Отче наш», да, с чего начинается? «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Значит, прежде чем что-то просить, что-то делать, с чем-то обращаться, надо познать Его волю. А по воле ли Бога это? А с другой стороны, конечно, гордыня человеческая, эгоизм человеческий. Но мало того, что Бог хочет, да, я ведь тоже хочу. И хочу чего? Взять, получить, иметь. И этот список практически бесконечный. Я думаю, что лучше, чем у Якова в 4 главе, не скажешь. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете. Убиваете и завидуете. И не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете. И не имеете, потому что не просите. Просите и получите, потому что просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. И дальше вообще это приговор, высшая мера наказания. В 4 стихе: «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога?» Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Но нельзя и там, и в миру, и с Богом, но никак невозможно. Помните меня, помните эту фразу, когда Христа обвиняют, от Бога ли Он, а некоторые вообще говорят, что Он, может быть, от дьявола. Он говорит: не может царство разделиться пополам. Или одно должно занять первое место, или второе должно быть первое место. Двух царей в одном государстве не бывает. И двух царей внутри нас тоже не должно и не может быть. У Булата Акуджавы есть, я в свое время был большой поклонник его творчества, как поэта, но и впоследствии как исполнителя своих стихов. Есть такое стихотворение, называется «Молитва». Он интересный, он буквально вот как по Библии эти стихи построены. Кто хочет власти, Господи, дай ему навластвоваться всласть. Кто хочет мудрости, дай ему мудрую голову. Каину дай раскаяние, ну и так далее. И каждое четверостишье кончается словами: и не забудь про меня. Не забудь про меня. Ну как же так? Кому-то будет, а мне нет. Ну, про меня тоже ведь не забудь. Мне вспоминается, говорят, нельзя с кафедры рассказывать какие-то такие примеры, да? Но книги тогда, сейчас этих книг, по-моему, не выпускают уже, было много очень книг, многотомное издание было. Они так и назывались «Притчи Хаджи Насреддина». Или просто Муллы Насреддина, кто как по-разному называл. Это такой персонаж был, умный, мудрый, на Ближнем, Среднем Востоке, в Азии. Вот Насреддин как-то идет, там, особенно в Средней Азии, есть такая система арыков. Знаете, вода течет, да, и для полива, и для пользования. И над этими арыками, он обычно арык шириной там 1,5-2 метра, есть такие мостики небольшие. Насреддин смотрит там на мостике над арыком, собралась толпа народу. И шум какой-то. Подошел ближе, у одного, второго, третьего спросил, и смотрит, прямо под этим мостом арыка барахтается такой старый человек. И он в его лице узнал, что это Кази, или Гази называется по-разному. Это в те годы, вот и в Средней Азии, и на Ближнем, Среднем Востоке была такая должность, был мировой судья. Обычно они были все эти Кази взяточниками, очень любили мзду получать. И он смотрит, этот поскользнулся, упал туда Кази, а эти все люди кричат ему: «Кази, дай руку, дай руку!» Он не протягивает руку, и они не могут его вытащить. Насреддин понял, в чем дело, и сказал людям: «Уйдите от моста все!» Все ушли. Он наклонился к этому Гази, который уже из сил выбивается, вот-вот сейчас утонет, и говорит: «Кази, возьми мою руку!» Кази двумя руками уцепился, он его вытащил оттуда. Люди, собравшиеся там, все были в недоумении и спросили у Насреддина: «Насреддин, как же так? Мы тут целый час пытаемся его спасти, чтобы он не утонул, а ты в течение одной минуты пришел и вытащил его. Объясни, как так получилось?» Насреддин укоризненно посмотрел на них, покачал головой и сказал: «Вы что, не видите, кто тонет? Это же Кази тонет. Зачем требовать от Кази «дай руку»? Он не понимает слова «дай», а я ему сказал: «Кази, возьми». Он уцепился, я его вытащил. Может быть, и мы, и большинство людей по отношению к Богу именно в взаимоотношениях, чего хотим мы и чего хочет Он, похоже на взаимоотношения этих людей с Гази. Все, что мы хотим, это дай, дай и еще раз дай. А взамен что? А? Взамен-то что мы отдаем? Вы знаете, есть такое выражение философское, да? Природа не терпит пустоты. За все нужно платить. Даже сыр в мышеловке не бесплатный. Сыр в мышеловке называется цена жизнь. А тут мы хотим от Бога все получить и ничего взамен не отдавать. Так разве бывает? Человек говорит: бывает, бывает. Главное, чтобы Бог меня любил. И Он любит меня. На самом деле-то Бог через Иисуса Христа в Духе Святом предлагает нам вещи более глубокие, над которыми нужно усердно трудиться. А люди не хотят трудиться. Слово «покаяться», слово «покайся» и «покаяние» имеет одну корневую основу. Это меняться, измениться, изменяться. Если мы обращаемся к Богу, Бог же, так написано в Священном Писании, Бог не смотрит ни на нашу внешность, не на наши слова, да? Он смотрит: а что у нас там внутри, а? Это искренне или неискренне? Это действительно мы хотим всем своим сердцем, всей душою, всем существом? Или это так? Бла-бла-бла. Помните, Христос что сказал? Он сказал, устами своими взывают ко мне, но сердце их далеко от меня. Ведь если бабушка какая-то пришла, я это наблюдал сотни и тысячи раз, пришла в церковь и подала записочку, да? Внучек мой болеет, у него насморк, у него то, кашель, чтобы помолились за него. Бабушка за кого молится? За внука просит помощь или себе? Она свои заботы хочет снять с себя. Потому что если внук болеет, все заботы ложатся на нее. Это я так по-простому, по-сермяжному, что называется, объясняю. И во-вторых, если уж тебе действительно хочется помочь родному человечку, так помолись, призови имя Господне. Нет, записочка. О, простенько, да? Поставил, зажечек, фитилечек. Передал записочку, и все. Так не бывает. Нам, чтобы мы, если мы хотим, чтобы наши проблемы решались, мы должны меняться изнутри. Как? Со Христом. С Ним, в Нем и через Него. Зачем? А если мы взглянем каждый на самого себя внутри, и чем глубже, тем больше мы будем удивляться, сколько же там тьмы, сколько же там злобы, сколько там эгоизма и гордыни. А мы все это носим в себе. Господь ждет, вот как произведение Гоголя, да, ревизора. Но ревизора не в лице Хлестакова. Нет, ревизора в лице Иисуса Христа. Нам просто необходимо это преображение, как показал Он своим ученикам, да, на горе Преображения. Вот так же и мы должны преображаться в Его образ, с Ним, в Нем и через Него. Иначе, какими мы были, такими и останемся, как в той песне, да, из фильма. Каким ты был, таким ты и остался. И что тогда смысл какой нашей жизни вообще? Зачем мы вообще пришли в эту жизнь? Написано, а особенно это подчеркивается в первом послании Иоанна, да, что Христос – это свет. Иоанн вообще глубже всех заглянул в этом направлении, в суть человеческого естества. Если будем ходить во свете, как и Он во свете, если будем любить друг друга, как и Он возлюбил нас, только тогда кровь Иисуса Христа омывает и очищает нас от всякого греха. Во всем триединстве Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого для тех, кто выбирает следовать за Ним, это весь жизненный путь, путь преображения, путь изменения. И вы знаете, что главным является в этом? Чтобы мы должны и нам надо полюбить, возлюбить Христа больше, чем грех. Полюбить Его больше, чем все, к чему мы так привязаны в этой жизни. Посмотрите, что Он говорит, сам Христос говорит, да? Кто любит отца и мать более, чем меня, нам не по пути. А ведь у людей эта противоречивость упирается не только в любовь там к родным и близким, любовь к мирской жизни. Людям хочется оставаться в мирском мире, если так можно сказать. Апостол Павел, посмотрите, как говорит: кто воровал, больше не воруй, кто убивал, больше не убивай. Это все изменения. Есть такое выражение: к сожалению, отошел брат вечность, ушел от нас совсем недавно, Дмитрий Смирнов. Мне очень нравились его проповеди. Он говорит, чтобы стать христианином, надо соединиться с христианством. Очень интересная фраза, знаете? Чтобы стать настоящим христианином, необходимо соединиться с христианством, его церковью, со Христом, стать единым целым с Ним. И этому в первую очередь и главным образом способствует любовь, которую мы можем и получаем от Бога. Если полюбишь Господа, ты сможешь решиться на любой подвиг. Нет перед тобой никаких преград, вплоть до того, что ты пожертвуешь собой. Ведь и Христос пошел во имя этой любви. Ведь так написано в золотом стихе, да? Ибо так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего Единородного на эту казнь, на эти страдания. Вы понимаете, тут очень важно понять одну простую вещь. Вот мы обращаемся к Богу, пытаемся у Него что-то просить, а мы не знаем даже внутри себя. Мы, прежде чем обратиться к Нему, мы даже не пытались выяснить, а правы ли мы, а имеем ли мы право просить об этом. А насколько наше желание, наше стремление что-то получить, что-то иметь, стыкуется с Его волей. Все, что в этом мире происходит негативного, разводы, проблемы житейские, трагедии, разновидности горя человеческого, происходит по одной единственной причине. Это отсутствие любви. Прежде чем что-то просить, хотя бы выясни для себя, по любви ли это твоя просьба. Мы посвятим одну из следующих наших проповедей, размышлений совместных именно этой теме, как познать волю Божию. Но в данном случае я хочу заострить наше внимание на именно вот этой детали. Прежде чем говорить «я хочу», выясни для себя, насколько это важно. И насколько это, я употреблю такой термин, насколько это Богу угодно. Я сейчас назову вам самую главную трагедию человечества, самую большую проблему всех людей на земле. Это неоправданная уверенность в своей стопроцентной правоте. Еще раз. Неоправданная уверенность в своей стопроцентной правоте. Попытайтесь запомнить эту фразу. Ведь именно эта трагическая ошибка и заблуждение приводит к ложному пониманию, что если человек что-то хочет, чего-то ждет, то достаточно сказать об этом Богу и достаточно попросить об этом Бога. Вот воистину, да, как написано, что словом оправдываемся, словом осуждаемся. Когда я людям пытаюсь это объяснить, они говорят: да что ты нам что-то не то говоришь, да? Ведь написано же, Матвея 7:7, Луки 11:9, да? Просите, и будет, и дано будет вам. Ищите и найдете, стучите и отворят вам. Я буквально за шкирку беру этого человека, говорю, прочитай сначала. С первого по последний стих разберись, о чем это сказано-то. А нет. Человек выдернул фразу оттуда, да? Это же ему по сердцу его. Просите, и будет дано вам. Все. Никаких сложностей. Вообще, мне когда говорят, что да, вы слишком все преувеличиваете, вы слишком все усложняете. Написано, ничего не надо. Пришел, бухнулся здесь на колени, сказал, Господи, прости, и все. С этого дня я уже гарантированно мне место в раю. Это ересь, дорогие мои. Ересь. Такого нигде не написано. Написано, что царство сие берется усилием. Надо работать, надо трудиться. Духовно-душевный труд должен быть во всем. Не менее трагическое заблуждение. Говорят, а, Бог любит нас, значит, Он может, поможет, забывая аксиоматическую фундаментальную концепцию, да? Мы уже об этом сказали. Прежде чем упрочить что-то у Бога, мы должны узнать Его мнение об этом. Да? Кстати говоря, с этого началось грехопадение в Эдеме. Почему грехопадение произошло? Он сказал, почему не едите плодов этого древа? А вот Бог сказал, а вы съешьте все. Вместо того, чтобы сказать, Господи, тут какой-то змей заставляет нас усомниться в твоих словах, да и вот духу бы там не было этого змея. Но человек же это как? Съешьте, сами станете как Бог. И взлетел до небес, чтобы оттуда грохнуться так, что по сей день мы расхлебываем плоды этого деяния Евы и Адама. В любой ситуации, в любых обстоятельствах, а они случайными никогда в нашей жизни, в жизни каждого человека не бывают, Бог наблюдает за нами, каково наше внутреннее состояние по отношению к этим обстоятельствам, какова наша реакция на эти события. Прочитайте внимательно книги Иова, диалог между Иовом и тремя его товарищами. Вы очень много почерпнете вот именно по этой теме. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, нам очень важно знать, если мы хотим иметь доверительное отношение с Богом, мы должны быть стопроцентно искренни и чисты пред Богом. Помните? Говорит, а можно ли мне креститься? Можно. Если веришь всем твоим сердцем, всем существом твоим, всем естеством твоим. Бог всегда ждет только одного. Просим ли мы Его, ждем ли мы что-то от Него? А что внутри нас меняется? А? Это очередной каприз? Я так хочу? А страшное самое, когда люди пытаются противопоставлять себя Богу. А для чего же еще? Я это своими ушами слышал десятки раз. А чего же еще нужен Бог, если не для того, чтобы я просил Его о чем-то? Вот и все. Прямо как на рынке. Но тогда этим людям придется сказать, хочешь, просишь, заплати. Заплати. В ответ что? А ничего, он даст мне и все дела. Но ведь они забывают одного. То, что сказал Бог Савлу, который впоследствии стал Павлом. Трудно человеку идти против рожна. Вернемся к этой самой Гефсиманской молитве. Уже дело идет к концу. Иисуса Христа. если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты. Это и есть самое понимание разницы между «дай» и «возьми». Вместо того, чтобы смириться и сказать Богу: «Господи, вот он я, весь твой, бери меня и делай со мной, что ты хочешь». Один из редких фильмов, который мне очень нравится на духовную тему, это гениальный фильм. Кстати говоря, «Оскара» взял полный рекордсмен по полученным «Оскарам». Это «Бен-Гур». «Бен-Гур» перед скачками заходит туда, в угол конюшни, накрывает по израильскому обычаю голову и говорит: «Господи, я иду туда сейчас, на скачки. Вернусь оттуда живым или нет, я не знаю, но вот он я, Господи, возьми меня в твои руки и делай со мной, что ты хочешь, как угодно воле твоей». Бог увидел в Бен-Гуре, что Бен-Гур, что-то в Бен-Гуре дрогнуло, что-то в Бен-Гуре начало меняться. И последнее тоже требует отдельного рассмотрения. Нельзя, и же, извините, я по-простому скажу, талдычить пред Богом: дай, 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 дай. Я хочу получить, я хочу иметь, я жду это от тебя. А ведь мы кто? И пророк Исаия, и пророк Иеремия говорят о том, что мы не что иное, как глина, а он горшечник. Горе тому, кто припирается с создателем своим, черепок из черепков земных. Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь, и твое дело скажет ли о тебе? У него нет рук. Горе тому, кто говорит отцу: зачем ты произвел меня на свет, а матери: зачем ты родила меня? Это 45 глава Исаии. Если мы хотим что-то просить, да, сперва пусть он из нас делает богоугодный сосуд, в котором ему было бы хорошо жить, и наполнить его прежде всего его любовью. И чуть дальше, Исаии в 64 главе: «Но ныне, Господи, ты отец наш, мы глина, а ты образователь наш, и все мы дело рук твоих». Дело руки твоей. Бог долготерпелив, Бог ждет. Он ждет, когда мы добровольно, в познании Его истины, обретя свободу, Его свободу, будем взывать к Нему, молить Его, просить Его, чтобы Он открыл нам Его волю, чтобы Он помог нам в познании Его воли поступать, как Он хочет, а не так, как мы хотим, то есть не своевольничать, чтобы Он постоянно, каждое мгновение нашей жизни помогал нам преображаться в Его образ, вернуть нам утерянный в Эдеме образ и подобие Его Бога, по которому Он создал нас изначально. Аминь.